Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы попытаемся наконец-то спровадить старый год и посмотреть, что будет дальше. С нами Андрей Колесников, аналитик фонда «Карнеги». Андрей, здравствуйте. Андрей с большим вздохом сказал, что наконец-то он уже заканчивается этот год. Андрей, чем он вам так насолил, что вы так радостно с ним прощаетесь?
Ну, тяжелый год, тяжелейший в политической истории страны и в экономической истории страны. Проблема в том, что,
так, а что хорошо,
ни одна
что...
проблема не снимается.
Не снимается
только,
и переходит
усугубляется, да,
к этим новым обезьянам. Новый год новых обезьян.
Да, новых обезьян.
Или может даже еще хуже старых обезьян.
Старых обезьян, это неважно.
Да, Новый год старых обезьян.
Это не меняет парадигму, как можно сказать по-русски.
Да. И вот 8-800-222-12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, по которому вы можете нам звонить и говорить, чем вам запомнился вот этот год, прошедший по части действий российской политики, российских политиков, российских властей, что такого они наделали, сделали, на что их сподвиг этот год, что вам захотелось бы нам об этом напомнить и обсудить, вот что для страны сделали эти люди, эти лица, эти политики. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, ждем ваших звонков. И, Андрей, мы сегодня послушаем, что говорили, о чем говорили москвичи на улицах города, что они считают важным. Но я специально вот не буду вам этого пока подсказывать, потому что нам сейчас интересно послушать, что считаете вы, с чем пришла российская власть к этому декабрю, к концу декабря, и что хорошего они... Они что-то хорошо сделают там?
На мой взгляд, нет. Ни одного хорошего действия не было. Вообще, год закончился тем, что, вот помните, как нас учили всегда в области научного коммунизма, что некоторые народы, минуя стадию капитализма, попадали сразу в социализм, а сейчас мы из капитализма, минуя стадию социализма, попали в феодализм абсолютно такой. На самом деле государство, по-моему, окончательно отделилось от общества. Общество его интересует только как электорат, как масса людей, которые нужно дурачить Сирии, Турции и всем прочим. Задавать корм только в тех случаях, когда нужно погасить какой-то потенциальный социальный пожар. И элита как бы существует отдельно. Не случайно Путин все время искренне, как Сталин когда-то благодарил русский народ, знаменитым тосте за русский народ 1945 года, Путин благодарит офицеров ФСБ в Государственном Кремлевском дворце, Путин благодарит правительство за неплохую работу, несмотря на Платон там и все такое прочее. Он очень доволен элитами. Он их притягивает на собственную сторону, они его... Они, собственно, командиры осажденной крепости, они помогают удерживать в более-менее рабочем состоянии.
Они его в этом году не подводили?
Они его в этом году не подводили. Деваться им тоже из этой осажденной крепости уже некуда, они все под санкциями. Их личное, собственно, благосостояние и статус полностью зависит от Путина, поэтому, несмотря на внутренние противоречия, вся элита остается под брендом Путин, под этим зонтиком, и будет продолжать оставаться и верно служить. Он достаточно, как бы, мягко обращается, кадровая политика у него очень осторожная. Соответственно, все эти люди имеют высокие шансы работать и дальше. Если что-то начнет проваливаться совсем, ну, всегда можно кого-то сбросить с корабля современности, объявить его виноватым за что-то. В то же самое время, если станет совсем плохо, всегда есть возможность сбросить еще какую-нибудь бомбу в какую-нибудь вражескую нам страну.
Ну да, действительно.
После Турции можно, кто мог предсказать Турцию?
Да, курс 90 там доллары, и бомба вам, пожалуйста, на всякий случай,
чтобы... Бомба на всякий случай, да. И рейтинг 90 будет сразу же.
Рейтинг
курс 90,
90,
рейтинг 90. Курс 80, рейтинг 80 и так далее. Кстати, нужно заметить, что рейтинг, в общем, достаточно стабилен. У Путина это не электоральный рейтинг,
и прямо
а рейтинг
одобрения. Пропорционально росту курса доллара.
Да. Да, но немножко стали снижаться рейтинги довольно высокие институтов власти, Государственной Думы, правительства, потому что все-таки кто-то должен медленно начать нести ответственность за то, что люди начинают ощущать кризис.
Ну, эти рейтинги никого никогда не беспокоили, ими как-то не увлекались, не занимались, мы даже не знаем процентов. Мы знаем про знаменитые 88 колебаний вокруг них, а про то, что там было у правительства, к чему оно пришло, как-то как-то вот не очень-то на этом акцентировали внимание, наверное, именно потому, что они не были слишком высоки до этого.
Ну, знаете, все равно вот мы оперируем этой огромной цифрой, это все-таки цифра одобрения деятельности, как вот одобряют погоду или не одобряют ее, потому что Путин – это погода, он такая константа. Там нет расчленения вот его достижений на что-то такое, кроме основного достижения, как известно, восстановления статуса великой державы. При этом мне всегда казалось, и мне кажется, что так происходит и сейчас, недостаток еды и нормальной экономики компенсируется символическими подарками и бесконечными победами на войне, потому что мы фактически страна находится в состоянии войны, информационной, торговой, ракетно-бомбовой и так далее, иногда гибридной. Весь год прошел по знакам войны, на самом деле это главное слово, и оно позволяет удерживать население в мобилизованном состоянии. Но степень поддержки такова, и это я понял, на самом деле, хотя, может быть, две фокус-группы, которые я видел в Левада-центре, заказанные нашим центром Карнеги, Левада-центр по поводу войны и террора, может быть, не слишком показательные, они и московские, но они были разновозрастные, вел их один из лучших социологов страны Левинсон, и, в общем, на самом деле, уже даже этого замещения не нужно. Люди поддерживают его, в смысле, лидера нации, просто так. Да, хорошо, война ради того, чтобы не было войны, это называется, да. Это нормально, да, угроза террора, он нас защищает от этой угрозы террора превентивно. Но уже даже, в общем, так, чтобы уж вот обязательно чем-то замещать, даже это не надо.
Ну, поэтому никакого значения-то не имеют эти рейтинги остальных структур, правительства, Медведева, ну, никакого. Главное, что вот все силы, весь фронт на победу рейтинга вот этого человека.
Да, но
человека.
Они всегда сигнализируют о неблагополучии социального.
Ну, это кому-то они сигнализируют, не самому обществу, потому что общество считает, что справится с этим президент. Вы сказали очень важную вещь, что они расходятся, совсем уже разошлись, элита и общество, они разбежались окончательно. А было по-другому когда-то, разве?
Раньше это было видно даже, ну, чисто физиономически, то, что называется, язык жестов, body language, так сказать. Вот это, значит, пресс-конференция Путина, о которой все говорят, что он был не готов отвечать на вопросы, что он пренебрегал вопросами, где-то был неподготовлен. Ему уже не нужно нести ни перед кем отчета спустя эти 15 лет, что он находится
скучно
у власти.
Скучно ему отчитываться.
Ему скучно отчитываться перед людьми. Он им бросает символические кости, не символические кости. Еще будет какая-нибудь горячая линия, где-то он проведет канализацию, где-то починит прохудившуюся крышу, и все. Ему скучно. Мне скучно без. Это один из признаков того, что элита в его лице не интересуется тем, что там копошится внизу. Еще раз, это, в общем, та масса, которая внутри этого забора, осажденная крепость. Это другой вопрос, что это означает для будущего, что это означает для 16-го года, 17-го года, 18-го.
Для страны, что это означает?
20-го года.
Чего он хочет этой стране тогда, если его совершенно перестала интересовать масса, составляющая, населяющая эту страну? Чего он хочет тогда для нее? Он вообще-то о ней думает? Или действительно уже перешло в какую-то другую плоскость все его размышления? Я не знаю, себе, о вечном, о детях, но не о стране.
Я бы сказал так. Он, это мозговедение, конечно, но просто по внешним признакам. Да? Он думает, что он думает о стране. А на самом деле он уже о ней не думает. Год начался с электричек.
Вообще это немало. Если человек сам себя зомбирует и убеждает себя, безусловно, что он думает о стране, это хотя бы что-то. Я-то в это тоже не очень верю. Но если вы так считаете, то это не так плохо.
Вот. Год начался с электричек, когда, в общем, упали в каменный век сразу, даже не в феодализм, когда исчезло сообщение какое-либо, да, в целом ряде регионов. Угу. Исчезли пригородные поезда. Ошибку исправили, но не сразу. Да. Хватились только после того, как само первое лицо треснуло кулаком по столу. Это, так сказать, единственный институт, удар кулаком по столу. И год закончился тем, что была история с Платоном. Тоже не слушали никого, включая экспертов. Схема была темная. Зачем, непонятно. Что это приносит бюджету, и бюджету ли это приносит деньги, это тоже непонятно. Но принципиально позиция Путина – не слушать людей. Если забастовщики, если водители-дальнобойщики требуют отменить именно Платона, он никогда не отменит Платона, потому что это показать свою слабость, показать, что ты ошибся. Он может отменить транспортный налог, как он сказал, а Платона не отменит.
Он назовет их кучкой отщепенцев, маленькой в процентном отношении, каких-то бузатеров.
С одной стороны, да, это отраслевая проблема, как известно, со слов пресс-секретаря.
Да.
А с другой стороны, те, кто пойдут, полезут на рожон, они будут экстремистами. Они будут сидеть в тюрьме. Это, и вот эти самые, это болотное дело, которое продолжается. Много лет уже продолжается. Одни люди выходят, другие садятся. Это все, это дело имеет дидактическое и воспитательное значение. Ребята, не расслабляйтесь. Это точечные репрессии пока. Которые в какой-то момент, если не будет хватать этого инструмента, могут стать чуть более массовыми. Совсем массовые репрессии очень трудно поверить в постиндустриальном мире, который все-таки проницаемый, да, но все всего боятся, все всего ждут. А главное, непонятно, чего ждать. Вот в этой системе, которая нанизана на этот самый штырь, на вертикаль власти. И от элиты ждать помощи не приходится. Она абсолютно выполняет любое эмоциональное движение президента. Оно его немедленно обосновывает пропагандистски, оно немедленно наматывает на него кучу постановлений правительства, там, я не знаю, указов президента, распоряжений и так далее. Ну, сидят экономисты, да, не самые слабые, на самом деле, в экономическом блоке, в финансовом блоке правительства. Они не понимают, что сделали с Турцией, они не понимают, сколько это процентов инфляции. Даже если 0 целых, сколько там процентов инфляции, у нас двузначная инфляция. 20 век.
Смотрите, Андрей, они, наверное, 20 век, да, а это уже фигура речи, 20 век, нормально, 20 век. Они-то понимают, ну вы же понимаете, что они понимают, они сказать об этом не могут. Они делегируют право сказать об этом своему бывшему коллеге по имени Алексей Кудрин. Вот ему можно сказать, что что-то не так с Турцией. Пока ему еще можно сказать, и мы даже об этом, может быть, услышим. Но, может быть, не на федеральных каналах, но мы услышим. То есть какое-то все-таки у него слово еще за ним сохраняется. Такого, я не знаю, как мальчика, который кричит «волки», не знаю, что он там. Какую роль они ему сейчас дают, вот Кудрину, с его сентенциями по поводу того, что не надо было так с Турцией экономически?
Ну, это роль, его роль вообще в политической системе, уникальна, потому что никому не дано право говорить то, что говорит он публично.
И тогда тоже.
Те же самые вещи про Турцию, про некоторые недостатки политики, некоторое пренебрежение интересами людей – все это произносится для агентства «Интерфакс». Угу. Это агентство очень важно для широкого слоя там, масс-медиа, элит и так далее, но оно существенно менее значимо, чем телевизоры, там, социальные сети, в широком смысле слова, в общем, электронные СМИ. Да? Поэтому это, в общем, сигналы скорее элитам, что, ребят, ну вы уж совсем, как бы, вот, если нужны аргументы против, вот они. Он делает это достаточно вежливо, очень в аккуратной форме, сбалансированно, но пытается быть услышанным. Я думаю, что, во-первых, его никто не услышит, потому что по-прежнему даже те, кто способны услышать, они и так это все знают, но никто не будет идти против эмоциональной воли руководителя. А воля руководителя такова, что, я уверен, у него билет в один конец. Он будет, не будет ничего либерализовывать, никуда отступать. Он будет двигаться только в одну сторону. Лучше бы по инерции, а не слишком активно. Все вот эти слухи, например, о том, что Кудрин может войти в правительство или что-то там возглавить, какой-то центр реформирования всего, что все проблемы у нас с управлением, поэтому, попав в администрацию президента, он может решить какие-то проблемы. Внутри этой политической системы ни один самый гениальный технократ с либеральным мировоззрением и правильным пониманием, как нужно управлять экономическими процессами, ничего сделать не может, потому что политические решения, принимаемые людьми, входящими во внутренний круг президента, разрушает любую экономическую конструкцию. У нас бюджет военного государства, у нас бюджет военной экономики. На самом деле надо это понимать. Что творит Силуанов бедный, да, как он ухитряется балансировать бюджет, когда у него полбюджета уходит на войну, на оборону, на безопасность. Чью безопасность? Нас, что ли, с вами? Нет. На безопасность элит, которые готовятся к тому, чтобы защищаться от возможных эксцессов. Этот мистический какой-то ненормальный страх перед оранжевой революцией, который мучил элиты много лет.
Да, сначала защищались от нее.
Потом наступил Майдан, который сыграл такое же тяжелейшее...
Защищаться, согласитесь, от оранжевой революции было дешевле немножко.
Безусловно,
потому что там нужно было, ну, всего лишь вложиться в движение.
А после Майдана
нашей.
Все, начался период, сопоставимый с советским периодом после Праги 68-го года, когда Прага напугала руководство страны так, что оно просто закрыло все. Здесь тоже, в общем, Майдан и арабская весна тоже закрыли все. Это произошло, в общем, в такой окончательной форме, бесповоротно, мне кажется, в этом году никаких иллюзий, ну, лично у меня не осталось по поводу того, что делается там наверху. И возвращаясь к Кудрину, зачем ему тогда туда, собственно, идти?
Зачем ему тогда идти? Ну, тогда не очень понятно, зачем... Ну, вы знаете, действительно, вот в голову не влезет человеку, да? Не очень понятно, что... То есть пока у него роль выкрикивает то, что они себе позволить не могут. Но с этими выкриками делать карьеру там совершенно, во-первых, бесполезно, потому что они тут же увязнут и заглохнут. Он же выкрикивать там не сможет. Он там работать не сможет и выкрикивать уже не сможет. Какой смысл во всем этом, не очень понятно, во всех его возможных карьерных перемещениях, о которых все-таки идут слухи, что вот даже говорят, что Блумберг передавал, по-моему, что он встречался с Дмитрием Анатольевичем, своим заклятым другом.
Блумберг передал, и Путин это через... Господи, Путин, Кудрин, оговорка по Марксу.
Да.
Кудрин через своего пресс-секретаря подтвердил этот факт, но сказал, что кадровые назначения не обсуждались.
Но, тем не менее, сам факт встречи, вот,
сам факт, да,
как я говорю, с большим другом Дмитрием Анатольевичем.
Ну, вот опять же, не хочется заниматься мозговедением, да. Но как бы, Кудрин, понятно, всю жизнь крупный руководитель, да, он привык руководить чем-то, каким-то большим делом, финансами страны, там, чем-то еще. Сейчас он, в общем, руководит какой-то частью гражданского общества, и слава богу. И вот мне кажется, это очень хорошая миссия. Но, возможно, он хотел бы конвертировать руководство гражданским обществом во что-то более существенно более влиятельное с точки зрения принимаемых там политических решений. Да? Но партию сейчас создать нельзя.
Ну, интересно. Просто
даже если разрешат создать партию, ее затопчут.
Да. Что это
невозможно.
Может быть? Партию невозможно. В правительство делать совершенно нечего. Невозможно. В администрации президента тем более невозможно.
Я неделю назад подарил ему доклад фонда Карнеги,
да?
Значит, под названием «Возможна ли реформа в России?» И сказал, что ответ нет, итоговый. Довольно мрачно на меня посмотрел, но я надеюсь, будет услышан.
Ну, конечно.
Мне кажется, что это будет катастрофой для личного рейтинга. Многие сгорали в высших слоях атмосферы. Вспомним того же Немцова, убитого в этом году. Одно из главных событий года, негативных.
Сколько он потерял, когда?
Сколько сразу процентных пунктов за несколько месяцев, да, он потерял. Это был готовый придя президент России, да, если бы он остался в своем городе.
Если бы не история с правительством. Да, да. И шел оттуда в президенты, из своего города, а не попал в правительство, где сгорел.
Его харизма сгорела за несколько,
да,
месяцев.
Иннокентий из Кургана, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, мои дорогие.
Здравствуйте, дорогой наш.
Я из сибирского города Кургана. Для меня важным, то есть было необычно в этом году прошедшем, события такие. 25 мая у нас на территории гимназии номер 47 открыт третий памятник Ленину в городе. Один стоит на центральной площади, один возле завода «Химваш», и третий открыли именно для детей в гимназии.
На детской площадке, что ли, они их открывают?
Почему? Школа-гимназия прямо перед входом в здание на территории, и он мимо не пройдет ни один ребенок. Ленина открыли. Дальше, это еще не все. 10 ноября открыт памятник дважды героя соцтруда, а по сути дела доносчик, он на академика Тулайкова донес и прославился. Возле Сталина рядом сидел на съездах, 9 съездов партии открывал. Мальцев такой, Терентий Семенович.
Был такой,
он
да.
Он подраспел академика Тулайкова Николая Максимовича, которого стреляли в Саратове.
Ему тоже открыли памятник?
Года, а?
Мальцеву тоже памятник открыли у вас?
10 ноября открыт с большой помпой.
Боже,
это еще не все.
Да.
Ветераны партии и губернатор издали несколько тысяч альбомов про этого деятеля Мальцева, коммуниста номер один области, которыми укомплектовывают школы и детские сады. Я к ним написал губернатору письмо, что почему вы забыли детские ясли укомплектовывать воспоминаниями о коммунисте. Вот такие дорогие.
Вот спасибо вам просто огромное за этот звонок. Это очень интересно. Вот мне нравится. Во-первых, человек живет в жизни своего города. Во-вторых, черт знает, что творится в этом городе.
Вот, знаете, это чрезвычайно интересная информация, которая подтверждает тезис о том, что все время нужно чем-то замещать отсутствие нормальной жизни. Уже Лениным стали замещать, да? Хвастаться можно и гордиться только прошлым. Вся легитимность из прошлого, Великая Отечественная война. Сейчас уже выпаривают легитимность не только, получается, из Сталина, но и из Ленина, и вообще из деятелей местного масштаба, но это только советские деятели.
Нет, Андрей, ну я только... Вы знаете, вот я подумала, господи, в Италии продолжают в итальянских школах, парках открывать памятники детям Беслана. В Италии. А в российских школах открывают памятники Ленину. Это просто чокнуться. Действительно, сюр какой-то.
Если это делает администрация, на эти деньги можно было действительно яслями заняться, там, детскими например. Садами и так далее. Это чудовищно, на самом деле. Это антропологическая катастрофа, которая происходит, ну, даже не во второй раз, а в какой-то там десятый раз в истории 20-21 века. Это какая-то чудовищная архаизация происходит.
Я бы даже вам задала вот тест для вас специально. А что лучше, что бы вы предпочли, если под пистолетом? Чтобы в школе открыли памятник Ленину или Путину? Вот пистолет приставили и говорят, сделайте, Андрей Колесников, выбор.
Я бы предпочел
пистолет.
Умереть стоя, чем жить на коленях.
Да. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом вас.
С Новым годом, с наступающим
вы
вас.
Знаете,
тоже.
У нас за всю историю, так сказать, на нашей России страдает в основном народ. Мы выбираем президента, который войны начинает, который, так сказать, нарушает конституцию, все что угодно делает. У нас есть правительство, у нас есть дома. А я вот предлагаю ввести конституцию основную. Президентом, который может все сделать, может быть только правозащитник. Только правозащитник. А все остальные должны быть ему в помощь. Как вы считаете, вот моя идея? Не надо ли за это бороться всем нашим оппозиционным партиям?
Спасибо.
Идея хорошая, но на самом деле это введение ценза.
Да.
Это не демократично, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть такие правозащитники, они входят в Совет по правам человека, в том числе при президенте. У нас есть куча правозащитников, так называемых, я бы сказал, в стилистике 50-х годов, которые работают в общественной палате, которые кушают гранты президентские. У нас даже ночные волки уже правозащитники, они у нас миллионы получают рублей. Какое-то безумие абсолютное, да, значит, у нас увековечение, там, не знаю, жертв сталинских репрессий получают условно 500 тысяч рублей или там миллион рублей, эти получают миллионы, бог знает на что, так что это не спасет.
Это не спасет. Хорошо, допустим, если вот буквально все-таки понять Марину Николаевну, ну, буквально, она, конечно, имела в виду не ночных волков, она имела в виду правозащитников, ну, таких, как, понятно, Людмила Алексеева, там, Ковалев и так далее, вот это бы решило, действительно пришел к власти президент-правозащитник.
Ну, смотрите, Чехия с Гавелом, в общем, неплохо.
Да.
Лучше, чем сейчас, на самом деле, с этим странным президентом. Тоже последствия некоторой травмы постсоветской чешского народа. А, безусловно, да. Хотя, опять же, смотря какой правозащитник, потому что я помню в книге Дины Каминской, знаменитой защитницы всех правозащитников, какие только были, есть такой эпизод, когда она возвращается домой, уставшая после процесса, после разговора с подзащитными, и говорит своему мужу Симису, что, ты знаешь, это выдающиеся люди, абсолютно горящие, но иногда мне кажется, я бы не хотел, чтобы они возглавляли страну, потому что их фанатизм и такое немножко тоталитарное устройство внутреннее, оно имело место. Но не у всех же это, как правило, это личное психофизическое устройство человека. Да.
Ну, в общем, Марина Николаевна, вы, конечно, можете мечтать, но, тем не менее, конечно, это не совсем.
Но хуже не будет.
Хотя бы хуже не будет.
Хуже,
да,
чем
хуже
сейчас, не будет. Это совершенно
очевидно. Сергей из Ростовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Пока зомби-ящик будет работать, он будет вечно править, пока физически. И народ, он постоянно будет слушать одно и то же, и кризис нипочем. Зомби-ящик победит.
Ну, отчасти правда, хотя не только в ящике дело, есть дело и, так сказать, в самом народе, ну, господи, ну, можно отличить правду от лжи. Все-таки после крушения Советского Союза прошло 25 лет. А тут вопрос ведь в том, действительно, что стратегически будет делать эта власть после 18-го года, после 24-го. А поэтому вот в, скажем так, продвинутых слоях Но я все время слышу разговоры на круглых столах, на конференциях и так далее, что есть ощущение того, что заканчивается эта эпоха, что-то должно рвануть, что-то должно закончить. Уже невозможно так. Уже социальная ткань напряжена до предела. Но я совершенно не чувствую это в массовом сознании. Социология этого не показывает.
Ничего не показывает. Они идут в аптеку. Вот вы знаете, Андрей, я захожу в аптеку, я поражаюсь. Это человек, который последнюю денежку выкладывает на эти безумные, эти драмы в аптеках. Когда она говорит, эта женщина, как 800 рублей лекарства, у меня последняя 1000. Это на каждом шагу. Обнищание у вас на глазах происходит в каждом магазине. Вы видите этих людей, которые отдают последние деньги. И как мне говорят тут же мои друзья, которым я рассказываю эти истории, они говорят, ну это же все равно его электорат. А завтра она идет на участок и голосует за ту же власть. Это вот феномен, который то ли он свойственен только российскому народу, то ли народу, который живет под воздействием ящика, потому что ящик ему объяснит, что все равно вот с этим ты получаешь, вот у тебя последняя 1000 осталась, а с другим у тебя останутся последние 50 рублей. Вот и все.
Мне кажется, это свойство народа, который живет под неротируемой властью. Когда у вас умирает Сталин, вы плачете, потому что вы не понимаете, как жить дальше, потому что он был всегда. При нем выросло несколько поколений. Дети рождались, не зная другого рук. То же самое сейчас. Это огромный срок, 15 лет. За это время в других странах сменилась масса руководителей. А даже если они не менялись, то это все-таки там работают институты, например, как в Германии, да? Где есть Меркель, но никто не сомневается в том, что Меркель рано или поздно уйдет.
Получается, чем дольше он не меняется, тем больше шансов у него остаться.
Больше того, у Меркель такой есть принципы. Человек, который пошел против общественного мнения, вот с этими самыми мигрантами, жестко отстаивая именно либеральный принцип принятия
санкциями,
чужака.
С не с грантами, а с санкциями.
С мигрантами.
Да.
В этом смысле она пошла против общественного мнения, у нее упал рейтинг. Да? Она рискует потерять власть. Она не боится потерять власть.
И с санкциями тоже не все так просто. Почему я и подумала о санкциях? Потому что там тоже масса людей, бизнесменов немецких, там есть лобби, который выговаривает, что нужно идти на смягчение с Россией. Она принципиально, совершенно категорически вот держится как скала.
А здесь превалирует страх потери власти. Он диктует абсолютно все. Потому что, очевидно, люди не верят в то, что можно выжить после потери власти.
Да.
Хотя мне кажется, что равнодушие сильнее мести. Даже среди тех, кто хотел бы отомстить за что-то. Я думаю, что мне кажется, что тот же самый Путин мог бы спокойно ротироваться.
Нет, страх сильнее мести. Месть, подождите, какое равнодушие? Мы говорим о том, что вот есть месть, я живу очень плохо, я хотела бы отомстить. Но я не мщу, потому что с другим я буду жить еще хуже. Все, это
да,
не равнодушие.
Да, это страх уже, массовый страх, что будет еще хуже.
Да.
Уж лучше так. Кстати, он свойственен в очень высокой степени среднему классу. Не только бедным. Даже не столько бедным, сколько среднему классу, который есть продукт высоких цен на нефть и вот этого восстановительного экономического роста, который начался ровно тогда, без заслуги Путина, ровно тогда, когда Путин пришел к власти, плюс высокая цена на нефть. Вот на этом распухал наш средний класс, на этом он ходил в рестораны, путешествовал по всему миру. Но у него мозги не стали либеральными от этого. Средний класс благодарен Путину.
На этом он образовался.
Он благодарен Путину, потому что он считает Путина своим защитником и создателем.
Да.
И, возможно, надеется на то, что он таковым и останется, и спустя год-два что-то такое изменится. Оснований для того, чтобы что-то изменилось, нет никаких. Средний класс, который вроде бы крутился в бизнесе и не в бизнесе, должен это как-то понимать, наверное. И у него тоже проблемы с работой. Они будут усугублены. У нас уже официальная безработица, что уникальная вообще ситуация. У нас официальная безработица, в общем, очень низкая. Она, в общем, не растет на протяжении многих лет. У нас фактическая безработица, то есть неполный рабочий день и неполная зарплата. Это да, это мы можем. И так было и в 90-е, так и есть сейчас. Но она же нигде не регистрируется.
Конечно.
А это вообще обвальный характер носит. Зависит от региона, естественно. Сильно по-разному география кризиса распределяется. Но это есть. Но уже и официальная безработица пошла вверх. Что, ну, дико шумный сигнал на самом деле. О социальном неблагополучии.
Александр Николаевич из Пензенской области нам звонит. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте. Вот я слушаю вас, и вот это ваш гость, он, безусловно, очень умный человек, это я говорю от чистого сердца. Вот я живу в деревне, сегодня вот поехал в город, изредка езжу, приезжаю, вот меня каждый раз, я вижу новые цены, у меня лысина встает дыбом, и я вот, ну, вот в аптеку, вы говорите, захожу в аптеку, смотрю, эти цены за неделю выросли, я не преувеличиваю, там на 20%. Я говорю, ну, спасибо, зато Крым наш. И вы знаете, вот здесь человек один, если вот отзывается, да, говорит, ну, в самом деле, нахрен бы он был нужен, но тем не менее. И вот, вот я хотел спросить, вот я волнуюсь немного, сейчас, а что же все-таки с нашим народом? И вот в 90% я верю, потому что вот из 10 один адекватно реагирует на Крым, на Сирию, а остальные говорят, ну а как же без этого? Ну а как же вот, ну а как же без Крыма-то? Ну а Сирия, ну если нас заставили, кругом враги, там база будет американская. Вот, ну вот, я не знаю, мне что-то страшно становится. Вот как вы думаете, что будет дальше с народом-то?
Знаете, с одной стороны, действительно очень серьезные ментально-катастрофические вещи происходят. С другой стороны, исторический опыт показывает, что массовое общественное сознание очень быстро меняет ориентиры. Оно немножко как флюгер. И стоит наверху чему-то зашевелиться, и стоит вверху поменять политику, допустим, объявить какую-нибудь там демократию с рынком, отменить все вот эти контрсанкции, начать пускать обратно иностранные лекарства, начать пускать обратно иностранную еду, помириться с Турцией, перестать бомбить, тратить деньги налогоплательщиков на бомбежки, не пойми кого, значит, каких-то там туркоманов, о которых не подозревал Путин, оказывается.
Да, да.
Вот, прекратить
ликбез.
Это все делать. Немножечко как-то народ заживет повеселее, да. Инфляция будет поменьше, экономический рост кое-где начнется наконец. Перестанут кормить импортозамещением, точнее, словами об импортозамещении. Общественное мнение, в общем, довольно быстро начнет приходить в себя. Угу. Перестать Киселева показывать по телевизору. Угу. Допустить свободные выборы. Пару раз, первый раз не получится.
То есть почистить.
Первый раз выберут тех же самых, как бы помягче выразиться, да?
Да, привычно.
А потом ничего.
Привычно.
А потом ничего, уже следующие выборы. Там, может, где-то в регионе будет какая-то выдающаяся власть где-то. Потом и на федеральный уровень это. Немножко пружину разжать.
Я
для этого
согласна,
нужно
потому что
вынуть
мне
стержень
многие...
этой системы.
Да, ну, вынуть стержень и разжать пружину. Мне просто очень многие люди говорят, что о, это все, это на годы, это так глубоко проникло, это такое зомбирование просто апокалиптическое, катастрофическое. Я тоже думаю, что, что очень быстро все развернется.
Живой водичкой полить.
Живой водичкой, да. И быстро. Я с вами совершенно согласна насчет живой водички. Я предлагаю послушать, что говорили прохожие на улицах Москвы по поводу их главных впечатлений от этого года, случаев.
Какое политическое событие 2015 года вы считаете самым главным?
Крым, наверное. У нас?
Крым был в том году.
В 2015. Нет, я имею в виду, как в том году.
Так, хотел сказать Крым, так Крым в 2014 году, да, был. Я считаю, что укрепление авторитета Российской Федерации. Ну и благодаря кому тоже, знаете, я отвечать не буду.
А Крым в 2014 присоединили, да?
Да.
Охотское море когда внутренним стало? Наверное, вот это.
Ну, больше привело внимание Майдан, который был на Украине.
70-летие Победы.
А почему именно его?
А все остальные на фоне этого великого события меркнут.
Поднятие цен повлияло в одном аспекте. Поднялись цены на Лего.
Санкции вот эти все американские у нас.
Война в Сирии. Но война – это всегда нечто такое экстраординарное. Поэтому война – это серьезно. Я думаю, это надолго.
Все, что связано с Украиной, я даже не знаю, как выделить, какой там самый был серьезный этап, но все, что связано с Украиной, бесспорно.
То, что война в Крыму, ой, на Украине, это очень печальное событие, которое продолжается. Для меня это очень важно, потому что у меня родственники близкие живут на Украине. И я вот не смогла даже поехать к ним, потому что не решаюсь.
С Турцией провал полный. Это как бы не стоит того, на самом деле, что случилось, не знаю. Ну, с точки зрения с моей.
Уже год начался с такого важного события, как убийство Бориса Немцова. Без сомнения, это продолжение войны в Украине, война в Сирии, конфликт с Турцией. Ну, а из приятного, то, что радует, это протест на Торфянке и протест дальнобойщиков.
Присоединение Крыма.
Так это же было в 2014.
В 2014 году. Ну вот как-то мы живем все в этом событии, поэтому нет, наверное, только это я могу сказать.
Ну давайте комментируйте.
Ну, первое впечатление, ну, во-первых, все правильно, да, назван ряд событий, вполне себе резонансных, а то, что упоминается Крым, говорит о том, что этот год, он на самом деле продолжение 14-го. Это один год в политическом смысле, это один год, он слипся. На самом деле он будет продолжаться и в следующем.
И по Крыму, и Сирия продолжение, и Турция, это все оттуда.
При этом,
все оттуда, из 14-го, все оттуда.
Никто не заметил, что Крым имеет мощнейшее, конечно, беспрецедентное, абсолютно, но символическое значение. Это брошенная территория. Там живут люди, которые брошены всеми. Прежде всего, центральной федеральной российской властью. Там ничего не делается вообще. Никем.
Что показала история с энергетическим...
Истерика, энергетический кризис, да, значит, истерика Аксенова. Я плохо отношусь к научным терминам, к стационарным бандитам. Научный термин, подчеркиваю, чтобы исков не было.
Да, да, да.
Но крик Аксенова, я думаю, искренне. Я думаю, что он действительно
испытывает
финансовый дефицит. Они обещали сделать там Анталию.
Да.
И ничего не делают. Там все само собой как-то, так сказать, образуется. То, что образуется, это все равно такая затхлая постсоветская территория с сферическими, действительно, климатическими условиями для формирования курортной зоны и бог знает чего еще. Присоединили все и до свидания. Потеряли интерес. Это вот как отношение к народу, да? Почему я говорю, что власть окончательно дистанцировалась от общества. Это один из примеров. Это же теперь россияне. Туда статистики государственные едут и считают этих самых людей.
Но эхо гордости еще живет.
И будет жить долго. Я вот повторюсь, что мне кажется, это абсолютно беспрецедентная по мощи, символической мощи история, которая списывает очень много, равно как и вот эта длинная путинская война, которая началась в 2014 году, тоже списывает все. И люди верят в то, что мы воюем, чтобы не было войны. Вот так парадоксально устроен человек, что это немножко советская конструкция.
Это еще редкий человек, который скажет, мы воюем. Большинство скажет, что с нами воюют. Это
да,
нам объявили
воюют,
войну,
мы,
потому что мы встали с колен, и нас
мы
тут пытаются вернуть на колени обратно.
Это кого-то обидело, и мы теперь, значит, вынуждены обороняться от тех, кому не понравилось, как мы стоим в полный рост, демонстрируя не пойми чего, какую-то Кузькину мать. Больше у нас ничего нет. Мы показать-то ничего не можем, у нас нет мягкой силы.
Кроме Кузькиной матери.
Хотя у нас теперь мягкая сила, наверное, это наши бомбы, которые, оказывается, куда-то там во что-то попадают. Но не всегда туда, куда
то
надо.
То есть это та же Кузькина мать, соответственно.
Дело в том, что вот, знаете, я все возвращаюсь к этим двум фокус-группам, которые меня потрясли на самом деле. Вот это все повторяется людьми разных возрастов, разного образования, разных позиций. Работников банков, работников, не знаю, курьеров обычных, любых категорий. Они повторяют одни и те же слова. ИГИЛ создан в США. Подождите, США бомбит ИГИЛ. Ну, что они там бомбят? Вот мы когда начали бомбить, вот это да. То, что мы бомбим ИГИЛ, и толку от этого, ИГИЛ от этого не исчезает и не исчезнет, потому что это сетевая структура огромная, гораздо более серьезная проблема, чем представляла себе российская власть, когда начинала эти бомбежки, эту историю с Сирией. Российская власть, как президент на пресс-конференцию неподготовленную пришел, российская власть вошла в Сирию неподготовленной. Если они президенту не доложили хотя бы о такой маленькой детали, как вот существование каких-то там туркменов, туркоманов.
На минуточку.
Да, что спровоцировало конфликт с Турцией. Да, что это этнические турки, живущие в Сирии.
Ну,
да.
Я вашу референтную группу-то понять могу, потому что когда вам по телевизору рассказывают, что из 500 командных пунктов уничтожены 500, и что все игиловцы уже просто сбежали с этой территории от страха перед русскими бомбами, ну что ему... Вот, понимаете, ему тяжело. Ему нужно либо верить, либо нет. Но он верит. Вот он давно уже, он 2 года сидит и верит вот во все, что ему лепят. Так получилось, что 2 года, как телевидение, перестроилось на абсолютную не пойми, что лепить. Чего раньше не было. Он же привык к нему относиться с более-менее, ну, большим или меньшим доверием, потому что так не врали. Научились врать, привыкли верить. И все, и вот теперь, да, победа в Сирии. Американцы ничего не добились, мы добились всего. Там уже пусто на этой территории ИГИЛ. Послушайте, вот вы телевизор, наверное, не смотрите. А я смотрю, я не понимаю, кто там еще воюет. Всех уже разбомбили, все сбежали.
Ну, слава Богу.
Слава Богу, что они верят.
Мы победили.
Да, слава Богу, что верят.
Да.
Станислав из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, с наступающим.
Да, и вас.
Самое, что в этом произошло в новом году, это то, что сняли Галину Шершину в Петрозаводске. Хотя я считаю, это очень даже неправильно, потому что самые лучшие политики – это от оппозиции. Спасибо.
Ну, что нет, вы скажете,
это, кстати,
да?
Один из симптомов зачистки политического поля, тем более перед федеральными выборами в парламент. У нас же, мы же вступаем, в чем жить-то еще ситуация? Мы вступаем в предвыборные годы.
Еще и это.
Еще и это, нам только этого не хватало. Сторонники отмены выборов, в общем, в чем-то правы, парадоксальным образом.
Зачистка в чистом виде, потому что она же единственная, вот из всех вот галочек стоит. Вот этот оппозиционный, этот не оппозиционный. Вот она одна единственная, которую вот так вот очевидно называли мэром, который способен что-то такое от себя заявлять.
Я даже где-то понимаю партию «Яблоко», которая вместо, значит, дееспособной фигуры выбрала фигуру среднюю, да?
Да.
Потому что избрание лидером дееспособной фигуры тут же навлекает огонь на поражение этой самой партии. Партия «Яблоко» хотела бы еще поучаствовать в выборах и вообще жить. Да? Так она, в общем, очень быстро прекратит свое существование. Но это чудовищно, на самом деле. Опять же.
Олег Васильевич из Белгорода, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступающим Новым годом вас.
И вас. И вас.
Спасибо большое. Вас и Андрея.
Спасибо.
У меня несколько вопросов. Тут в речи Андрея прозвучало такое понятие, как осажденная крепость. Но на самом деле это понятие средств массовой информации, включая радио «Свобода». На самом деле человек в своей обыденной жизни в России не чувствует осажденной крепости. Значит, я по своей профессиональной деятельности инженер, работаю на крупном машиностроительном предприятии, и интерес, обоюдный интерес и взаимное сотрудничество продолжается, несмотря ни на что.
С кем? Подождите, с кем интерес сотрудничества? С вашими партнерами зарубежными?
Да. Вот. И в этой связи с этим не могу, конечно, не вспомнить того, кого вы в своей программе вспоминаете так как-то сакраментально. На самом деле этот человек не играет ведущей роли во взаимоотношениях между народами. Вот, поэтому это вот какая-то акцентация тоже очень неприятна.
Uh-huh, uh-huh. А кто играет, Олег Васильевич, кто играет роль в отношениях между народами?
Как реально люди, которые производят продукт, uh-huh, обмениваются какими-то культурными,
да,
или научными.
Видите, Олег Васильевич, вот вам повезло в вашем предприятии, что у вас ничего не изменилось с партнерами. А вы с медиками поговорите. Вы с медиками поговорите, как им тяжело теперь покупать препараты, заказывать и так далее, когда им требуют, от них требуется импортозамещать, а у них нечем. Понимаете, это же очень, вот ситуация-то очень разная у всех. Вам действительно очень повезло. Вот правильно, Андрей, я правильно объясняю, что человек не чувствует никакой крепости. Он как работал, так и работает.
Безусловно.
Очень
такие
много
предприятия есть в ряде отраслей и в ряде регионов.
Конечно.
Когда вы берете исследование Натальи Зубаревич по тому, что происходит в регионах, ну, допустим, с точки зрения производства, да, есть у нее исследование по доходам населения, значит, все сыплется в разной степени, с разной скоростью.
Да.
Но сыплется в среднем по больнице. То же самое с предприятиями. Где-то что-то еще, что-то такое живет, где-то нет. Значит, есть другие исследования регулярные, многолетние опросы лаборатории Института Гайдара, который возглавляет Сергей Цухло, о настроениях руководителей предприятий. Довольно долго эти настроения были такими из последних сил оптимистическими.
Да,
да ничего, да нормально сейчас.
Прорвемся.
Ладно, ну да, комплектующие что-то стало тяжелее искать.
Да.
Сейчас этих комплектующих днем с огнем
вот
не сыщешь.
Вот о чем я говорю.
Рухнуло настроение руководителей предприятий.
Да.
Это очень серьезный индикатор, помимо, собственно, индикаторов роста, падения производства, там, спроса там, и так далее, и так далее. Это объективная просто картина. Даже в соответствии с официальной статистикой, даже в соответствии, в общем, с опросами такими вот, ну, достаточно репрезентативными. Так что это уникальная ситуация. А по вопросу того, кто чего решает, нет у нас никаких культурных обменов. Нету. Нас берут турецких студентов, вышвыривают из страны. У нас закрыта программа обмена студентами. У нас вот самое важное, на самом деле, для того, чтобы просвещать мозги, для того, чтобы... У нас, знаете, в современном мире нету национального образования, оно интернационализировано. Если вы хотите конкурировать с другими странами, да, у вас должны быть, в общем, иностранные менеджеры, иностранные рабочие. У вас должны ваши менеджеры учиться на Западе и так далее, и так далее. Мы закрыли страну. Мы построили стену, мы стали именно той самой осажденной крепостью. А внутри осажденной крепости люди, живущие в ней, испытывают стокгольмский синдром к своему первому лицу, командиру, который фактически взял в заложники. А деваться вы из этой осажденной крепости не можете никуда. Она похожа на подводную лодку. У вас нету виллы в Биарице, в отличие от родственников одного деятеля, другого деятеля, третьего деятеля, четвертого деятеля. Это не раздражает, я не понимаю.
Нет, не раздражает, потому что они не чувствуют. Вот есть люди, которые, вот как я очень рада за Олега Васильевича, что он пока ничего этого не чувствует на себе.
Да, он почувствует. Это произойдет в 2016 году.
Да, не хотелось бы нам вам таких предсказаний новогодних, но вы нам через год позвоните и все-таки расскажите, чем все закончилось, все ваши партнерские отношения. Будем надеяться, конечно, что они будут продолжаться. Андрей, я вот вам хочу вас вернуть к вашей мысли, высказанной в начале нашей передачи, о том, что Владимир Владимирович, он своих. Ну, это старая история, своих не сдает. Но вы как раз сказали ровно о том, что он держится. Они его не подвели в этом году. Он за них держится, он эту команду, этот костяк на него работает. Он ими доволен. Вот, понимаете, мне как-то вот, когда вы это говорили, пришло в голову вот что. Есть такой замечательный губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который как только вступил вот в свою должность, он начал шокировать некоторыми такими кадровыми вещами. Он, например, сказал, вот мне звонят за некоторых, просят, а я увольняю ровно тех, за кого просят. И я тогда еще подумала, ага, отличный способ сохраниться у власти в Одесской области, это написать на кого-то там донос. Вот попросить своего друга, чтобы он на тебя написал донос, и тогда Михаил Саакашвили скажет, ага, раз на него пишут донос, значит, он насолил какой-то мафии, она хочет от него избавиться, поэтому я его оставляю в должности. И вот вдруг я подумала о том, что когда вот такой очевидный совершенно вот кладут на стол Владимира Владимировича фильм про того же генерального прокурора и говорят, уволь его, разве есть хоть один шанс, что он после этого его уволит? Если до этого, может быть, они и были, то после этого они исчезают, они к нулю стремится эта вероятность, вам не кажется?
Не, безусловно, это вот как с Платоном. Если вы хотите отменить Платон, отменим все, что угодно, но только не Платона. Потому что это показать свою слабость.
Да.
Чайка – представитель элиты. Путин своих не сдает, можно это назвать так. Я это называю дистанцированием государства от общества. Какое вам дело? Это наши дела. Это ничего там такого нет. Мы все знаем сами. Мы все сами сделаем без вас. Куда вы лезете? Это, опять же, пренебрежение к обществу. А Навальный в данном случае и его коллеги, они часть общества, которая обязана контролировать, надзирать власть, которая должна быть подотчетна чему-то. Я думаю, что рано или поздно Чайка будет переведен на другую работу. Но, опять же, не сразу, а с очень большой паузой, потому что он все-таки очень сильно дискредитировал власть. Я думаю, что существенная часть людей верит в то, что там коррупция. Это ничего не меняет ни в конструкции власти, ни в конструкции общественного мнения. Потому что вот это общий заголовок «да все воруют» там наверху, «да чего там, да все воруют» – это очень плохо, потому что воруют не все. Ворует не вся бюрократия, не вся бюрократия неэффективна. Есть конкретные люди, которые обнаглели настолько внутри системы власть-собственность, когда власть конвертируется в собственность, а собственность конвертируется в власть, когда твои возможности, твоя задница на этом кресле, это кресло дает тебе возможность рулить гигантскими, значит, бизнес-процессами, да, не будучи втянутыми в них напрямую. Да, такое бывает. Это системная проблема. Но, опять же, вот это равнодушие людей к тому, что происходит наверху, равнодушие к тому, что, возможно, с именем Чайки связаны чудовищные коррупционные преступления, не только коррупционные. Вот оправданием этому служит вот эта фраза «да все воруют». равно как оправданием вот, растраты денег налогоплательщиков на бомбы, служит фраза «лишь бы не было войны, это превентивная война, чтобы они не пришли на нашу территорию». Они тут же пришли на нашу территорию, они грохнули наш самолет в Египте с гигантским количеством людей, наших соотечественников. Эта вот связь, она пока отсутствует в мозгах у людей.
Но вы согласны с тем, что эту агонию, если она существует, человека фильмы такого рода удлинили? Удлинил этот фильм его срок пребывания в должности?
Да, думаю, да. Может быть, если бы по каким-то другим мотивам, чисто управленческим, его хотели заменить на кого-то. Или, хотя, может, до конца вообще до 18-го года каких-то серьезных перемен не должно быть, несмотря на события этого года, произошедшие с главой РЖД. Этот казус не стал массовым, не стал типичным. Я думаю, что в каком-то смысле, да, это продлило жизнь
вот этому конкретному генеральному прокурору.
Человеку, да.
А какими вы считаете должны быть... Вот это было расследование, которое увидели 4 миллиона человек в Ютьюбе, ну, допустим, из них россиян половина, но все равно достаточно много. Каким должно быть... Ну, и от него отмахнулись. Известно, что отмахнулись, нет, это нас это не тронуло, не... мы не считаем это серьезным. Что должен сделать чиновник в России? Не чиновник, конечно, а ближайшее лицо, вот какое-то доверенное лицо, друг Путина, или мы знаем их по именам, или вот человек уровня генерального прокурора, чтобы он должен убить, вот каким должно быть расследование, чтобы его все-таки задумались о том, что этот человек не соответствует занимаемой должности. Что он должен сделать, если воруют все? То есть воровать он может. Воруют все, поэтому воруют. Что он еще может? Как его можно еще разоблачить так, чтобы это расследование не к обратному эффекту привело, не к оттягиванию его конца, а наоборот, все-таки к концу.
Он может убить, пожалуйста.
Все-таки убить.
Не проблема. Может убить.
А, и убить тоже может.
Пресс-секретарь президента скажет, что это наглая клевета, связанная с, не знаю, проплаченная Госдепом. Вот. А Следственный комитет никогда в жизни без команды не будет расследовать никакое дело в отношении этого человека. Он будет Браудера искать по всему миру, чтобы его посадить, значит, в российскую тюрьму и там умертвить методами, значит, умерщвления Магнитского, например. Да, вот такая схема. Это пожалуйста. А так нет.
То есть даже если компромат будет связан с ровно вот там с мокрым делом, это все равно. Это, то есть нет ничего, фактически нет
разница?
Ничего. Ничего не санкционировано вот такого, как того, что делает Навальный. Ничего нет со стороны общества такого, что могло бы сдвинуть власть в ее отношениях к этому своему ближайшему кругу.
В деле чайки звучит слово «кущевка». Одно из самых страшных слов постсоветской истории. Чудовищное убийство, чудовищный криминальный бизнес. Мафия, которая в 8 раз более жестокая, чем гангстеры Америки, значит, и Сицилии. И что? Это никого не пугает, никого не трогает. Это тоже видели там максимум 4 миллиона человек, слышали слово «кущевка». Да? Ну да, 143 миллиона с Крымом, там 146 миллионов человек. Просмотрели 4 миллиона. Капли в море, в телевизоре этого, по-моему, не было, я подозреваю. Я его не смотрю, но я подозреваю, что в телевизоре не было дела «Чайки». Да?
Не знаю, вот я думала, показывал Первый канал «Дело Чайки» или не показывал? Конечно, не было, конечно. Или это вы так пошутили?
Ну, я не знаю.
Я уже даже теперь стесняюсь, что я ответила, что его не показывали.
Не знаю, телевизор может творить чудеса и повернуть...
Не такие. Они, вообще-то, они могут... Вы знаете... Теоретически они об этом деле как-то могли. Я, может быть, не уследила, но поскольку вопрос-то звучит, вот все-таки звучит, и ответ звучит о том, что это все ерунда.
На пресс-конференции звучал.
На пресс-конференции, то как-то они теоретически могли бы своей аудитории объяснить, что имеется в виду, но есть у меня подозрение, что они ничего не объясняют своей аудитории, о чем вообще-то идет речь. То есть люди как бы вот смотрят и думают, что. Что-то какой-то чайка, что-то такое. Само по себе телевидение не разъясняет ситуацию с этим фильмом, с этим чайком.
Ну да, там какой-то Браудер, которого никто не знает в массовой аудитории. Могли бы сказать Ходорковский, но не стали. Потому что с Ходорковским другая история. Он там всех убил вокруг себя. Значит, они очень оживились. Кстати, еще одно событие года. Вот это оживление дела Ходорковского. Тоже у них предвыборная кампания началась раньше, что ли, у Следственного комитета свои какие-то резоны.
Какие-то счеты?
То ли это счеты и месть. Ну, похоже на месть, довольно мелкую, но с использованием всей пропагандистской машины, всей следственной машины и так далее, и так далее. У них больше возможностей, значит, оболгать человека,
А вот что касается...
Без приговора суда.
А вот что касается вот этого легкого отрезания контекста, это же, знаете, была такая практически анекдотическая история, но тем не менее она была. Вы помните вопрос про гриппозный нос? То есть ответ про гриппозный нос, когда спросили в очередной раз у Владимира Путина про Алину Кабаеву, он сказал, что не суйте свой нос как раз тогда, когда эта знаменитая газета, которую потом за это закрыли, напечатала информацию о его свадьбе с Алиной Кабаевой. И журналистка спросила его об этом на пресс-конференции. Он сказал, не суйте свой гриппозный нос там в чужие дела. Самое интересное, что это был первый раз, вот первый раз в истории, когда его просто вырезали. Этот ответ был вырезан путинский. Для того, потому что люди не знают контекста. Зачем их посвящать в дурацкие какие-то там истории, о которых они не знают?
Главный принцип демократического общества, когда общество сует гриппозный нос в дела власти, а власть не сует свой гриппозный нос в дела общества.
Это было бы идеально. Давайте пожелаем, чтобы так случилось в следующем году.
Ну...
Желать не вредно.
Что желать, да, не вредно, но...
Ну, а что нам остаемся? Новый год, и вообще-то мы поздравляем, желаем здоровья точно всем нашим слушателям, зрителям, всем, кто нас смотрит. Здоровья. А остальное уже будем вот обсуждать дальше, что получится с этим Новым годом. До свидания, с Новым годом, счастливо.